Рассказы из русской истории.
Добрый вечер. Мы продолжаем наш разговор, откуда есть пошла Украина, вместе с нашим гостем, доктором исторических наук Михаилом Юрьевичем Меховым, автором интереснейшего лекционного курса по истории всех союзных республик, входивших в состав Советского Союза, истории формирования этих союзных республик, которые вы можете посмотреть на портале история.рф. Вот, но сейчас мы завершаем разговор о истории украинских земель в XIX веке. Но так получилось, Михаил Юрьевич, что мы с вами как-то проскочили разделы Польши, которые разделами называются, на мой взгляд, не совсем корректно. Вот давайте напомним нашим радиослушателям, в какие годы, при ком и как делили Польшу, точнее говоря, Речь Посполитую, и что из этих разделов стоит называть разделами, а что нет.
Ну, спасибо большое, Владимир Александрович, что напомнили. В этом году как раз мы 250 лет отмечаем со дня так называемого первого раздела Польши, которыми со стороны России разделами, ну, извините, назвать это было бы слишком...
Это 1772
год. 72 год. То есть, ну, давайте вот по фактам пройдем. По первому разделу Польши, если вот официально говорить, это еще... школьный учебник, да, если да. брать...
Екатерине 40 лет на этот момент, 72 год. Но 40 плюс, то есть это расцвет, плюс, да, екатерининский, да.
То есть что получила Россия? Восток Беларуси. Это Витебск, это Гомель, да, вот это Орша, та территория, которая когда-то еще давно была в тылу Древней Руси, это Полоцкое кляжество. Или там Витебск,
ну, Витебск,
там,
Гомель, это...
русские территории.
Исконные русские земли.
То есть она возвратила то и то очень мало. Там еще вся остальная Белоруссия, она лежала еще под Польшей. Нынешней украинской территории, то есть дополнительно не было. А главный, жирный самый кусок, даже Фридрих II Великий обижался на австрийского императора, получила именно Австрия. То есть она отхватила себе жирную Галицию, где чернозем.
Богатую землю.
Богатую же землю, там порядка 5 миллионов населения.
Не, ну самое главное, что инициатором этого так называемого раздела выступала отнюдь не Екатерина.
Екатерина, а Фридрих II.
Екатерину все устраивало.
Фридрих II, да. Екатерину II устраивало, поскольку был ее король Речи Посполитой, ее фаворит, ее любовник бывший, да, на которого отправила Понятовский, да. который выполнял все, что Екатерина говорит, и даже ее главная цель была то, что были права для диссидентов. Вот мы говорим слово диссиденты, что такое диссиденты? Сразу что-то вспоминать. Диссиденты — это тогда не католики,
да,
больше.
Православные.
И протестанты.
Да, и протестанты. И православные, и протестанты.
Протестанты. Да. То есть ее устраивала именно такая реформа, да и особенно там, поскольку она была занята уже теперь югом, ее не устраивало.
То есть, как говоря современным языком, она говорила, что мирная, суверенная, не входящая ни в какие коалиция. Воинственные блоки и коалиции против России, доброжелательная по отношению к России Польша, управляемая, кстати, весьма патриотичным, он же был большим польским патриотом.
Екатерина хотел... не видел здесь противоречия.
Да, да, ну и слава богу, она говорила, я тоже за Великую Польшу, но доброжелательную по отношению к России, которая никогда не будет ударным копьем НАТО против нашего государства.
Ну, как вот.
Это ее совершенно устраивало.
Как и нынешняя Украина, она ничего не могла поделать, потому что у нее был самой разброд тогда в Речи Посполитой и Шатании, что сегодня на Украине то же самое. То есть она то туда, то за Францию, то за Австрию, то за Россию, и в конце концов вот это сеймы и семики, которые не имели никакой власти, да и не могли что-то сделать, но и король без этих сеймов и семиков тоже ничего не смог сделать. То есть это тупик, исторический тупик, а политический. Но здесь вопрос другой. То, что инициатором был как раз Фридрих II Великий. Ему необходимо было вот это Поморье.
Соединить две немецкие земли. Пруссию.
Восточную Пруссию,
да,
и западную. То есть
да,
основная часть,
да,
Пруссии.
Да. Бранденбург, вот эти вот уже все.
А соединяя, он берет ведь те территории, которые самые развитые в Польше экономически. Вот если жирный кусок и население это австрийский император, то самые развитые торговые и по доходу, порядка 80% тогда доходов, Польша получала именно...
Данцик.
Данцик, да, Гдыня.
Да, Поморье, да, Поморье, Южная Балтика.
То есть все это прусаки взяли.
То есть он берет вот это, соединяет коридор, соединяет германские земли. Вот
и это, контролирует торговлю.
И контролирует торговлю. И отсекает Польшу от моря.
Все, здесь, по сути дела, Екатерина идет на это, потому что если она не пойдет, эти два немецких государства, они окажутся...
Поделят без нее.
Да, и вскоре прусские или там австрийские войска окажутся у Витебска. Вот это нам надо? Ну, Екатерина начинает считать, не надо, и поэтому, собственно, собственно, и происходит. Первый в начале 1772 года. Второй раздел – это уже после русско-турецкой войны. 93-й год, уже время проходит, и опять-таки эта инициатива уходит из немецких государств. Мы тогда приобретаем, скажем, правобережную Украину, центральную Белоруссию, а третий раздел Польши – это уже 95-й год, за год до смерти Екатерины.
Но это после польского восстания.
После польского восстания.
То есть, опять же, это инициатива, это здесь как бы под внешним давлением получается.
Здесь восстание Костюшка, который мечтает о Польше, границе к 72-го года и даже больше, от моря до моря, то есть от моря до моря, то есть от Балтийского
до Черного моря. Да.
Ну, естественно, Екатерина это никак не может устроить. Костюшка, Суворов наш, да, разбивает, берет в Прагу пригород Варшавы, врывается, пленных жалеть, да, то есть проявилось и милосердие наше, да, и суворовское.
Ура, Варшава наша, как известно. Короткий доклад Суворова.
И ответ Екатерины.
Екатерине, да, и короткий ответ Екатерины генералу Суворову. Ура, фельдмаршал Суворов. Да.
По сути дела, здесь уже Волынь, если касается Малороссии, и Запад Белоруссии, плюс Курляндия, которая уже давно была протекторатом России, там Берон еще при Анне сидел, наш человек, скажем так. И основная часть Литвы тоже входит в состав Российской империи. Вот. А то, что сама Польша...
Из остаточных земель
Варшава, Краков, это все немецкие государства, это все Австрия, это все Пруссия, то есть Польша исчезает.
Да.
Но мы не пяди польской земли, вот короны так называемые. Да,
коронных земель, да.
Речь Посполитая из двух как бы территорий, княжества Литовская и корона. Вот корона, она, это все немецкие государства. Мы не пяди польской земли не присоединили. Потом только в 1815 году...
Екатерина это всячески подчеркивала в своих переписках с европейскими корреспондентами, что вы говорите, что мы разделили Польшу. Это Пруссия с Австрией разделила Польшу. Я лишь вернула исторически русско-литовские земли.
Вот даже более, скажем, там полоцкий митрополит, когда приезжал к Екатерине, когда еще до разделов, Екатерина спрашивала, а что я приобрету, зачем мне эти земли? Он отвечал, ну ты что, матушка, слушай, там 7-8 миллионов православного люда, не говоря уже о униатах, да, вот, и наших людей, да, христиан, и бесчисленное количество пахотной, прекрасной земли. Вот тебе доход, матушка. И то она не соглашалась. Но вот в силу обстоятельств, если бы не мы, то они.
Она могла отказаться и получить, опять же...
Получить на границе Смоленской губернии, скажем так, вражеские силы, и в Прибалтику бы они зашли.
Кому бы от этого было? Уж точно местному населению, православно-крестьянскому, лучше бы от этого не было.
Я так скажу, если вот полякам они варили-варили, не доварили православное население, то немцы, давайте посмотрим с вами, как они на протяжении средних веков переварили всех западных славян. Там же бесчисленное количество славянских племен до Эльбы и даже далее. Где они сейчас? Исчезли. Вот наш Ильин, философ, он об этом как раз и писал. Все они исчезли, все они были ассимилированы, либо уничтожены немцами.
Не, ну немцы, да, вели эту работу очень методично. Если мы вспомним с вами раннее Средневековье и еще более ранние времена, то даже те земли, которые мы считаем сердцем, родиной Германии, современной Саксония, земля саксов, Дрезден, там ни одного сакса не было. Это славянские земли, которые были заняты пассионарными германскими племенами, двигавшимися откуда-то с территории современной Дании, от Сакса и южного побережья Северного моря, методично вытеснила этих славян.
Вытеснила это Саксония. Или вырезала.
Ну,
вот давайте с вами посмотрим на карту.
Так сложилась мировая карта.
Карту Восточной Европы, образца, ну, скажем так, 60-х, 70-х, 80-х годов, уже 19 века. А вот слово «Украина» в русских источниках, документах его такого не было. Определилась тема Малороссии, да? То есть
да,
российские губернии.
А Малая Россия.
Новороссийский край.
Когда появляется вообще вот тема Украина, украинский язык.
Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте карту все-таки рассмотрим, да. Вот нынешняя территория Украины, тогда она как бы разделенная на две части. Большая часть входит в состав Российской империи, а меньшая часть, то есть Западной Украины, входит в состав Австрии, а потом Австро-Венгрии.
Галиция, Львов,
часть Волыни, ну и часть непосредственно то, что мы сейчас называем территорией Подкарпатской Руси, ну или Закарпатская Украина, И на этой территории, да, живут украинцы.
Русины, я вот русины. Да,
Ужгород. Русины – это часть даже вот они, русинов, когда им говорят украинцы, нет, это мы русы. Мы русины, мы не украинцы. Но тем не менее. Здесь, на этой территории, австрийской территории, возникает как раз вот это слово и утверждается «Украина». Причем вот при Николае Первом, последующих императоров, там литература уже и создается язык, который отнюдь не похож на малороссийский язык.
Не похож.
Уже не похож и становится все больше и больше непохожим, потому что туда полетаются и польские названия, и какие-то австрийские. Город Львов, он называется Лембергом. Все вот это больше. То есть малорос,
великорос. Этот язык используется на австрийской части славянских земель.
Печатаются там книги. Вот именно на этом наречии, которое уже становится не наречием, они называют его языком, противопоставляя его малороссийскому наречию.
Это украинский язык, на котором говорят славяне,
живущие
на территории Австро-Венгерской империи.
Для них создается специально этот язык. Вот что я хотел подчеркнуть. Создаются книги, которые пытаются навязать уже Малороссии, то есть на территории...
Ну, потом забрасываются через границу. Да,
абсолютно. Иноагент. Вот, ну, мы начинаем сопротивляться этим, запрещаем эти книги.
То есть, таким образом отделяются те славяне, не будем их называть ни русскими, ни малороссами, те славяне, которые живут в Австро-Венгрии, отделяются от тех славян, которые живут в Российской империи. У них появляется свой язык, как бы своя некая проистория, своя культура.
Если мы говорим восточные славяне, это русские, белорусы, украинцы, там, малороссы, это, в принципе, единый народ.
Ну, конечно.
Язык у них един. Но есть наречие. Белорусское наречие, малороссийское наречие, русское наречие.
О,
все,
Господи,
понятно.
Такое, а здесь московское, волжское наречие.
А здесь, там, да, возникает понятие украинцы, возникает понятие украинский язык, который противопоставляет себя, собственно.
Мы это уже не наречие, это уже просто отдельный язык.
Мы не против того, что писали книги, там, ну, вспомните, там, или там...
С появлением в азбуке отдельных латинских букв. Латинские буквы появляются
в алфавите. Мы не против, и никто не против, там, малороссийского наречия, малороссийской культуры. Гоголь считает себя, да, и певцом. Он говорит, я не могу себя отделить, там, великоросс или там, малоросс, там, это... Они, два народа дополняют настолько друг друга, да, то, что это...
Это вообще один народ, не два народа, да.
Тарас Шевченко, да, певец, воспевал малороссийскую жизнь, которую выкупили там из крепостных, там, Карл Брюров написал картину специальную, да, которую на аукционе продали. Да,
очень задорого выкупили.
Задорого, да. Но факт тот, что здесь возникает совершенно другая культура, и все это спонсируется кем? Австрийским правительством, австрийским генштабом и контрразведкой.
Ну, смысл понятен. Надо, так сказать, пресечь вот эти вот теоретические объединительные тенденции между одними и теми же русославянами, живущими по разные стороны границы. Со стороны России и со стороны Австро-Венгрии. Правильно? То есть надо это разъединить, чтобы они разъединить? Не считали себя
для
одним народом.
Для австрийцев понятно. Ну вот, допустим, может кому-то быть непонятно, а полякам-то зачем это надо было? Часть Польши тоже входит тогда в состав Австро-Венгрии, часть в состав России 815 года, царско-польская. Причем тут поляки? А, так им тоже это выгодно. Поляки мечтают о чем? Что в конце концов, когда-то, восстановится свободное
Великая
одно
Польша,
восстание, да, польское, другое 60-е годы. Великая Польша восстановится, будет от моря до моря. И, соответственно, вот основа, которая здесь украинская, создается австро-венгерская, она тоже будет входить в состав Польши.
Она будет ближе к Польше, чем к русским.
Совершенно верно. И к этой ближе к Польше западной Украины мы тогда прирежем то, что находится на правобережье Украины, как минимум, вплоть до Киева. То есть опять восстановить Польшу от моря до моря, 1772 год. И, соответственно, этому появляется певцы вот этой идеологии, опять-таки снабжаемые Австро-Венгрией.
Украинство, да.
А Духинский вспомнил, да? То есть родился на западе Украины, окончил там польские университеты, якшался очень много с поляками, да? То есть они его снабзили и идеологией, и деньгами, и возможностью творить свои сочинения. Что он пишет? Он говорит о том, что на Востоке, там, где Москва, живут не восточные славяне. Это какая-то смесь. Тураны. Это смесь угро-финнов с монголами и чуть-чуть восточных славян, но основное это монголы и унгарфины. Это что-то...
Похоже. Как две капли воды.
Русскими они права называться не имеют. Это москали. И давайте называть их москалями, то есть заставим москалей называться москалями и ни в коем случае русскими. То, что русские, это там. Это на западе, это западная Украина и так далее.
Как шел этот процесс украинизации на австрийской территории, вот как шел этот процесс у нас, на славянских землях Российской империи, примыкающих к границе?
Он был привносной, в том-то и дело. То есть его инспирировали как прививку такую, да, вот инъекцию,
ну, смотрите, заразу. Вот Тарас Шевченко, да, он пишет стихи на уже украинском языке.
Были на русском, ну да, на украинском.
Да, ну да, на украинском. То есть на том языке, который получается...
Простонародный это, прежде всего, язык. Он еще...
То есть это еще не галицийский.
Он до конца еще даже не состоялся. Говорить об украинском языке, вот как язык, можно только с конца 19 века. Это еще, вот украинским тогда...
Но он путается, что дневники он пишет на русском. Для себя он пишет на русском. Думает и спит на русском.
Да, я малороссийский поэт, и родина моя Россия. Это слова Тараса Шевченко, да? То есть никуда тоже от этого не деться. Но это простонародный язык. Он еще пока нормы его не выработаны. Помогают, кстати говоря, здесь русские ученые им, чтобы вот они создали свой язык. А то, что мы понимаем, то, что, да, если это создается какое-то национальное сознание, да, и надо же людям тоже помочь. Это, они же братья, они же тоже мы. Инспирирование идет с помощью книг, которые пересылаются, с помощью газет, которые были, с помощью влияния. То есть люди там обучаются в Польше, полякам это выгодно, они переселяются потом к нам. Роль Грушевского, ну, здесь это уже конец самой 19-й, начало 20 века. Родился в Малороссии, но долгое время был профессором Лембергского университета, то есть город Лемберг, Львов.
Во Львове, да.
Да, во Львове, который там начал заниматься украинской и культурой, и историей, и в конце концов пишет многотомный труд «История Украины», внимание, «Украины Руси».
Руси, так.
То есть для него Русь – это Украина, то, что на востоке – это опять Московия. Более мягче, чем у Духинского, потому что Духинскому польские патриоты аплодировали.
Хотя бы не считают нас монголами.
А вот знаете, кто аплодировал Духинский? Карл Маркс. А-а-а. Карл Маркс, который, прочитав его произведение, был в восторге, говорит, как замечательно, то, что русские – это, как кажется, русские.
Потом он... Русские, да.
Русские, не русские, они москали, как правильно Духинский пишет. Потом он все-таки разобрался в источниках, да, как многие поляки в том числе, разочаровался, сказал, ну, все-таки ошибка. Но я хотел бы, пишет потом Маркс, чтобы русские думали именно так. Вот именно так, то, что они москали. Как вот можно относиться? Маркс, великий марксист, там, великий революционер, там, основатель особой философии, так писать. Он хочет, чтобы русские думали так, что они москали. Но о чем дальше можно еще говорить? Я не представляю. И Грушевский более мягче, да, конечно, Украина, да, мы вместе, из одного корня, для него это как бы понятно, но он впервые ставит на научную плоскость вопрос, то, что есть история Украины, а есть история России. Даже Костомаров, который писал об Украине, об этих землях, и то до этого не доходит. А Грушевский доходит. И в 1914, потом в 1916 году, когда уже идет, кстати, Первая мировая война, выходит вот эта работа Грушевская, причем выходит не только там, во Львове, не только в Киеве, она выходит в Петербурге, она выходит в Москве, ее читают на русском языке, «История Украины, Руси», где, по сути дела, вот разные векторы развития нашей культуры на Украине, которая по Грушевскому все-таки основа ее на Западе, да? Киев, ну, Запад. А Москва – это как бы отдельная ветвь. Ну, может, где-то там были они вместе, но это разные народы. Мы этого не считали. Вот Бобринский, да, депутат Государственной Думы в это же время говорит, наша фракция великороссов в Государственной Думе, сколько там великороссов? 37. Сколько малороссов?
35.
Националистическая. Националистическая фракция, вот где как раз Шульгин был, да, Василий Шульгин. Ну, такая видная группа. Но тот Шульгин, который принимал отречение Николая II. Шульгин – это такие консерваторы в хорошем смысле слова.
Но великоросский.
Великоросский, то есть партия национальная.
Национальная.
Да? Но в нее входят 37 великороссов, 35 малороссов и 15 белорусов.
То есть малороссы и белоросы как ультрарусские националисты.
И если нам говорят, нас разделяют, он говорит, Государственная Дума, ты великоросс, ты белорус, ты малоросс. Нет, мы не, мы все русские. Вот нас так и называют. Причем это требует и великороссы, и малороссы. А там уже другое. А там уже на Западе другое. Здесь уже разделение. И вот тогда, можно так сказать, начинается на Западе Украины основа уже не наречия, да, русского языка, а уже украинского языка, который обильно снабжен латинизмами, польскими выражениями. И графика его другая. И если, допустим, малоросс, великоросс, он прекрасно понимает друг друга, то даже малоросс, который на востоке Украины в центре, он далеко не всегда понимает того человека, который разговаривает на так называемом литературном языке, который изобретен во Львове. Вот откуда все это идет. Поэтому к революции 17-го года, ну, к Первой мировой войне, к революции подошли достаточно в сметенных чувствах. То есть, по большому счету, для малороссов не было никаких возражений, то, что вот да, за что воюем, одна армия. Понятное дело, что вот на Юго-Западном фронте, где Брусилов...
Вот к моменту начала Первой мировой войны, значит, если мы посмотрим на на российскую часть современной Украины. Какую из этих частей можно было бы назвать Малороссией? Угу. Какая часть была абсолютно русской на 1914 год? А какую часть можно было бы отнести уже ближе к западной Украине, ближе к австрийским землям?
Ну, центр Малороссии, да, это три в основном губернии. Это Черниговская, Полтавская, Киевская.
Все, три области.
Кто-то
это относ... есть Малороссия.
Да, Малороссия. Кто-то к ним относит еще и Запад, имеется Подолье и Волынь, которая входила тогда в состав Российской империи. А то, что Галиция, основная часть там же Волыни, это Австро-Венгрия, ну, это Австро-Венгрия. Это примерно одна треть от последующей территории УССР, Украинской Советской Социалистической Республики.
Остальные
это земли Новороссия, то есть ее считают по границам, скажем, Украинской Советской Социалистической Республики, скажем так, на юге от Мариуполя до Кермана, до Измаила, до Одессы.
До Молдавии. То есть от Мариуполя, от Азова до Молдавии.
Да, ну, на севере, скажем так, это до Харьковщины, да?
Харьковщина, это совсем русские земли.
Я говорю, до Харьковщины, с юга.
До Донбасса.
Да, до Донбасса. Там юг Киевщины, до юга Киевщины. А,
и Днепропетровщина.
Днепропетровщина. Это вот Новороссия, это примерно... объему это примерно то, что и малороссийские губернии вместе с Подольем и Волыни. Вот
ну да, то есть это все то, что брал Потемкин.
Отдельно.
Днепропетровск, Николаев, Одесса,
совершенно.
Херсон, Мариуполь.
Да.
Запорожье.
Совершенно отдельно.
А это... Запорожье это мало...
Запорожье это все Новороссия. Да? Это входила она когда-то, область войска Запорожского, естественно. Да? Но после образования Новороссийской губернии, потом Екатеринославского наместничества, это все входит в состав Екатеринославского наместничества. Екатеринослав это и центр как раз Запорожья.
Новороссия.
Да, Новороссия. Да.
Ну, считаем... а Донбасс, Луганск, Донецк, Луганск, Харьков это просто русские земли.
Это отдельно. То есть Донецк, Луганск это Донецкая область, да? Донбасс, область Донбасса, это общероссийское достояние всей, да? Харьковщина называет Слобожанщину, еще 17 века осваивает русский царь.
То ну есть, да, какая, то, какая то, какая же, то же самое, что Белгород и Курск.
Совершенно. Какая на Малороссии? Никто тогда даже не заикнуться об этом не имел. Но уже тогда и в Киеве частично, и Грушевский, и будущие лидеры Центральной Рады, они об этом задумываются. Канун Первой мировой под влиянием австрийского генерального штаба, ну и собственных мечтаний тогда, а что-то вдруг случится, поскольку там малороссы в Новороссии живут, живут, ну, соответственно, значит, это тоже может когда-то быть нашим. И вот Первая мировая война, мы знаем то, что Юго-Западный фронт, да, там много малороссов, он наступает еще в 14 году, потом в 16-м, значительные территории мы освобождаем, да, в том числе Львов.
Да, мы освобождаем значительную часть славянских земель, ну, вот, которые сейчас являются Западной Украиной.
Ну, мы же читали.
Львов, Перемышль, да.
Помним эти документы, когда русские войска по Львов ходят, и там Перемышль, Луцк, да, как их встречают? Хлебом, солью, цветами. Для основной массы населения тогда украинцев в Австрийской империи ненавистен этот венский режим. Они мечтают о том, чтобы это была Россия. Я уже не говорю о Подкарпатской Руси. Мы теряем эти территории в 15-м, 16-м все не смогли. Ну, тот проект присоединения этих земель, который наверняка был, да, и там, кстати, администрация наша уже образовывалась в 14-м году. То есть приезжали, да, и то есть как вот сегодня военно-гражданская администрация примерно тоже была там, да. И никто этому не сопротивлялся. Никакой партизанщины там не было. Там были люди, которые добровольно вступали в русскую армию. Но, к сожалению, мы не смогли выиграть. Тут уже другие причины. Мы с вами сейчас о них говорить не будем. Здесь и...
Я предлагаю вам на следующей передаче, поскольку уже время подходит к концу, Михаил Юрьевич, очень детально разобрать процесс формирования Украины в первые годы советской власти.
Это очень важнейший вопрос.
Это очень важно, да, потому что вот это все, что до сих пор, это все-таки в той или иной степени движение народов, предание старины глубокой, понимаете, мы, говорится, на земле Саксонии мы славяне не претендуем.
А тут на нас
все
выходит.
Это было тысячи лет назад.
А это на нас
выходит, вот да. Это все происходит на глазах наших дедов и прадедов. Вот просто, да, ну, дедов,
то, что
даже
сейчас
дедов,
происходит,
да.
Вот там закладывалось как раз. Да.
Да. Я хочу под занавес, тут я в интернете нашел любопытный ролик. Увидеть мы его с вами не увидим на радио, но мы его услышим. Я думаю, что эти голоса, может быть, кто-то и узнает. Это пресс-конференция. Несколько лет назад люди известные довольно. Это буквально минута. Как раз это по поводу русского-украинского языка. Разные народы, один народ. Вы говорите Грушевский? Вот. Какой там Грушевский? Вот, слушайте внимательно.
Важный момент. Я хочу, чтобы мы все говорили точно на одном языке. Мы на нем сейчас говорим. А именно на одном языке понимая друг друга. Вы понимаете, что мы не можем быть против русского народа, в принципе, потому что это один и тот же народ.
Узнаю.
Узнали голос?
Узнаю голос.
Предвыборное обещание.
Да.
предвыборное
обещание. И голосовали обещание. За него.
Потому что мы один народ. И будем говорить на одном языке.
Мистер Зю. Голосовал Восток.
Потому что мы один народ и будем говорить на одном общем русском языке. Вот под такими лозунгами приходят люди к власти. Далее мы видим то, что мы видим. Михаил Юрьевич, спасибо. Да, за следующей передачей завершим этот цикл. Откуда есть взялась земля современной Украины? Это были рассказы из русской истории вместе с Владимиром Мединским. Дорогие друзья, до следующих встреч.
До свидания.